Разбор полета.
21.07. Здравствуйте. Это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодняшний наш гость в программе «Разбор полета» — президент группы «Анексим», представитель партии «Гражданская платформа», а также президент Союза биатлонистов России, если у меня здесь все правильно написано. Михаил Прохоров, добрый вечер.
Добрый вечер. Написано неправильно.
Давайте
я больше не президент группы «Анексим». Уже давно бизнесом я не занимаюсь.
Все председатель остальное... партии «Гражданская платформа».
Это точно.
Президент Союза биатлонистов России.
Это правильно.
Чудно. У нас программа начинается с традиционного вопроса, и, в общем, вы тоже этого не избежите. Вам наверняка приходилось в жизни принимать сложные и тяжелые решения. Какое было самым сложным, самым тяжелым?
Вы знаете, у меня никогда такой оценки нет, какое было сложное, какое несложное. Для меня принимать решение – это как подышать воздухом. Брать на себя ответственность, брать на себя риски и принимать решения – это есть такая сложная профессия управления рисками. И неважно, чем ты занимаешься, живешь просто обычной жизнью, занимаешься бизнесом или занимаешься политикой. Вот я люблю принимать решения и брать на себя ответственность. Поэтому, когда как раз нет ситуации, когда нужно принимать решение, для меня как раз ситуация полного дискомфорта. Поэтому я всегда ищу сложные ситуации, и мне нравится принимать решения.
Но если это как дышать, то наверняка же были моменты, когда вам приходилось задерживать дыхание при принятии решения.
Это как раз было, когда ситуация спокойная и все хорошо. Вот в этой ситуации у меня всегда задерживается дыхание, и мне хочется найти что-то, где принять решение и где вот проявить свою тягу к принятию любых решений и ответственности.
Нет, от этого вопроса, в смысле, от ответа вы все равно не уйдете. Вам придется вспомнить какое-нибудь решение, которое, ну, не знаю, вызывало у вас больше раздумий, каких-то сомнений, и вы какое-то более длительное время принимали это решение, может быть, даже потом жалели об этом.
Хорошо, тогда, может быть, первое осознанное решение, которое я помню. Мне было 2,5 года, я тяжело болел. У меня была температура под 40. И чтобы как-то меня отвлечь, мой папа привязал такого, знаете, деревянного быка во дворе, я был на даче, и привязал веревкой, и дал мне ее в руки. И сказал, вот пока ты будешь пасти быка, все у тебя будет хорошо. Я помню, я жутко устала рука, но я вот до тех пор терпел, пока не принял решение все-таки его отпустить. Причем я помню хорошо мотивацию, что я решил так для себя, что если бычок убежит, тогда я буду долго болеть. А если он останется на месте, когда я проснусь, то все будет в порядке. Я как раз проснулся где-то часов через 12, бычок стоял на месте, я быстро пошел на поправку. Вот пусть это будет самым тяжелым решением, которое я принял в своей жизни.
Сейчас история Дмитрия Ливанова про зайчика в детском саду переместилась на второе место.
Все, к сожалению, министр образования больше не лидер в нашем списке самых классных решений, бычок. И Михаил Прохоров получает золото.
Ну что ж, не зря пришел.
Да, все. Большое спасибо, это была программа «Разбор полета».
Давайте чуть постарше, вот там после 2,5 лет, наверное, дальше что-то было.
Да, потом вы прожили все-таки какую-то жизнь, решения, которые вы принимаете, и от которых зависят люди. Насколько вообще подход к таким решениям, он меняется по сравнению с тем, что вот вы решаете только про себя.
Ну, вы знаете, если вам нравится брать на себя ответственность, то вы берете ответственность не только за себя, но и за людей. И чем больше системы вы управляете, тем эта ответственность более сильная. И в некотором смысле каждый раз для человека, который принимает решение по большим вопросам, оно связано, конечно, с личным ограничением личной как бы дееспособности определенной. То есть, например, когда ты работаешь в большой компании, принимаешь определенные решения, и нужно там компанию перестраивать или принимать другую стратегию развития, то это неизбежно приводит к некоторому ограничению твоего свободного времени, потому что в этот момент ты берешь в эти периоды ответственность на себя. Приведу пример. В 98 году, как известно, у нас был кризис. И за один день, из-за того, что правительство приняло решение о том, что государственные долги больше не выплачивают по ГКО и по другим обязательствам государства, Анексимбанк из процветающего банка за один день превратился в банкрота. Ну, по понятным причинам. И вот в какой-то день мне пришлось принимать такое решение, что делать. Как спасать бизнес, как спасать людей, как вообще действовать в этой ситуации. Я день считал, не спал, и принял решение о том, что вот спасти банк при всех усилиях будет невозможно. Поэтому, собрав команду, я сказал, что банк спасти нельзя. Но это был такой шок у людей, потому что люди гордились. Мы там, в общем, были один из банков, который был закрывателем МОД в то время. И мы, мне пришлось очень долго людей убеждать, что важно сейчас создать новый банк, куда перевести команду, сохранить отношения с клиентами, а другая часть во главе со мной, меньшая часть, должна заняться реструктуризацией обязательств. И вот то решение оказалось абсолютно ключевым. Если бы мы его приняли 2 недели позже, я боюсь, что мы бы не успели. Нам удалось убедить Центральный банк, что мы создаем новый банк, который потом слился вместе с структурированным банком. Таким образом возник Росбанк. То есть было тяжелейшее решение, потому что я был один против всей команды. Люди готовы были не получать зарплату. Настолько была сильна вот эта корпоративная культура. Я очень рад, что в итоге меня коллеги поддержали. И, в общем, наверное, это была самая тяжелая сделка в моей жизни.
А вы сказали, что вот вы сели, посчитали, вы, в принципе, к решению и к принятию решений подходите как? Что вы как-то от всех отгораживаетесь, что-то там себе рисуете, какие-то схемы или что? Как это у вас происходит?
Ну, это по-разному, в зависимости от ситуации. Иногда мне требуется мнение моих коллег, иногда я могу это сделать самостоятельно.
Вот то, о чем вы рассказываете, это все-таки такие бизнес-решения. Решения политические, которые вы в последнее время тоже принимаете, насколько сильно отличается и вообще разница в бизнес-решениях и в решениях в политике? Все-таки правила игры немножко разные, не всегда предсказуемые, может быть, в политике. Это как-то влияет?
Ну, думаю, что с точки зрения как бы внутреннего решения, я думаю, что нет. Хотя, конечно, риски в политике и в бизнесе совсем разные. И в этом смысле бизнес, конечно, проще. То есть там другие ставки, другие риски и в некотором смысле другие все-таки правила игры. Хотя система управления, она, в общем, похожа, потому что профессиональный менеджмент, он и есть профессиональный менеджмент. Если вы строите политическую сеть, она где-то совпадает там, с ритейловой сетью. Своя есть история, но связанная с взаимоотношениями с людьми, там есть амбиции, которые, в общем, особым образом управляются, я имею в виду членов команды. Потому что в политической деятельности много ярких людей, которые являются харизматиками, которые сами любят внимание аудитории и сами хотят быть успешными и в некотором смысле составляют конкуренцию тебе, чего я не боюсь. Поэтому я думаю о том, что когда я для себя принял решение заняться политической деятельностью, я эти все риски внутри себя взвесил, обдумал и принял это решение.
Да, а что касается людей, вот бизнес и политика, люди, которые за вами в бизнесе и за вами в политике, вот к ним какие, как решения принимаются в отношении них, с кем
потому
работать?
Потому что в политике кто, люди, да? Это же все-таки не только там ваша команда и ваши там единомышленники, партнеры, но и те, кто за вас голосовал.
Конечно. Несомненно. Но принцип, например, подбора команды, он как в политике, так и в бизнесе один. Бери людей, которые сильнее тебя. И тогда это действительно мощная
неожиданно.
Команда. Конечно.
Так, что как-то делать?
Мне просто не очень вяжется Михаил Прохоров, который вот
а
команда, которая
ну, давайте
люди,
я прив...
которые
да,
сильнее.
Давайте я приведу пример. Ну, лучше простой. Давайте посмотрим вот, там, команду в широком смысле, команду Норильского никеля. И кто где сейчас работает. Там Ольга Голодец, которая была у меня заместителем по социальным вопросам. Вице-премьер. Там Игорь Комаров, который занимался финансами на Норильском никеле, спас АвтоВАЗ, да, во время кризиса. Например, Александр Новак, он был зам мэра Норильска по финансам, сейчас министр топлива и энергетики. Олег Бударгин сейчас возглавляет Россети. То есть это люди, которые мы вместе создавали концепцию развития Норильского никеля.
Ну, это понятно про команду. А люди, которые за вас голосуют, что про них и решение, ответственность за этих людей?
Ну, как же ответственность есть? Если ты что-то произнес, что-то пообещал, ты должен эту ответственность нести. Если вдруг ситуация, например, каким-то образом изменилась, или ты ошибался, должен к этим людям выйти, открыто в глаз сказать, что вот либо ситуация изменилась, либо ты что-то недосчитал. Естественно, это огромная ответственность за то, что ты произнес. Вот войдя в политику, нельзя от нее просто так выйти. Бизнес можно купить и продать. Здесь такой ситуации нет. Здесь ты отвечаешь перед людьми. И если ты чувствуешь в себе силы и ответственность, ты должен идти вперед. Как бы тяжело тебе ни было.
Как вы вообще пришли к решению пойти в политику?
Мы где-то в начале 2011 года, я, честно говоря, до этого всегда публично говорил о том, что, ну уж где я точненько не отожусь, это в политике. и на эту тему много шутил, и даже с моих приятелей, которые занимались политикой, я подкалывал. Ну, чем ты там занимаешься? Какой-то языком болтаешь? Нет, чтобы дело заниматься конкретным. Вот это мы бизнес, создаем стоимость, рабочие места, капитализацию. Но в 2011 году у нас есть такие сессии раз в год или раз в два года, когда мы собираем ведущих российских экономистов и иностранных. Мне было интересно посмотреть концепт, а что произойдет с миром и что произойдет с Россией в рамках новой глобальной политики. И выяснилось, что вот модель, которую Россия ведет с 2000 года, она исчерпала свой рост. То есть, грубо говоря, капитализация компаний и вообще развитие бизнеса при этой модели развития, она уже исчерпана. Соответственно, вывод был очень простой, что как можно быстрее продавать все свои активы. И для меня это был удивительный вывод, а чем же тогда заниматься. И через какое-то количество времени мое имя фигурировало в части руководителей правого дела тогда еще. Я, в смысле, со смехом к этому относился. И какое-то время я реально задумался. Ну, если происходит такая ситуация, значит, надо менять надо систему. А как систему-то менять? Никто ничего другого не придумал, как идти в политику. И вот для меня такое неожиданное решение созрело довольно быстро. Оно реально было неожиданно для меня, но было абсолютно осознанно.
Перед глазами не стояли другие бизнесмены, которые пытались заниматься политикой?
Ну, мы с этого уже начали, что вопрос управления рисками – это моя профессия. Чуть больше риска, чуть меньше риска – это нормально. Наоборот, чем больше риска, которым ты можешь правильно управлять, это больше будоражит. Я вам даже приведу пример в спорте. Я занимаюсь, прыгаю на стоячих скутерах и прыгаю в сальто, то есть 360. И в какой-то момент, когда волна больше 2 метров, я вдруг понял, что я реально боюсь. Ну, страшно. То есть там такой винт, и я реально понял, для себя решил, что я боюсь. Что я сделал? Я записался, нашел преподавателя позаниматься акробатикой на батуте. Полгода прыгал на батуте, укрепил вестибулярный аппарат, теперь я не боюсь. Теперь я хорошо понимаю, что когда большая волна, у меня есть запас, который мне позволяет в некотором смысле спокойно и без особого риска не получить серьезную травму.
Я сейчас пытаюсь...
Нет, я теперь знаю, как не бояться людей, у которых рост больше 2 метров. Надо научиться прыгать на батуте.
Нет, я вот сейчас эту ситуацию пытаюсь перевести на российскую политику. И кто у нас тут может быть батутом, кто может быть 2-метровой волной? И как с этим всем справляется Михаил Прохоров? И как он принимает решения во всех этих условиях? Что-то у меня пока не очень получается.
В следующий раз, когда мы передачу будем вести втроем, я вам подскажу.
Да, вы хотите еще побыть журналистом?
Ну, вдруг когда-нибудь придется. Никогда. Я уже понял, что зарекаться нельзя.
Ну да, понятно. В политике вы уже оказались.
Ну что, это было бы интересно, пожалуй.
Ну, кстати, в Америке я брал интервью.
У кого?
У нас есть такой известный специалист, который ведет статистику баскетбольного клуба Brooklyn Nets. Он ведет ее с 1967 года. И вот все, что вот все броски, все вот тайм-ауты, вот все, что происходит с Nets, он с 1967 года ведет статистику клуба. То есть с момента, когда клуб был, собственно, создан. Я у него брал интервью, но, как сказали американские коллеги, они сказали, мы очень рады о том, что ты не в журналистике, иначе ты бы отобрал бы у нас хлеб. Интервью было, естественно, на английском языке, я его первый раз брал. Ну, как получилось, не мне судить.
Надо бы посмотреть. Слушайте, если возвращаться к решениям, и мне никак не выходит из головы, как вы вот это описываете, как дышать, вот, да, что вы любите принимать ответственность на себя. А не возникает некий набор шаблонов для принятия решений подобного рода? Ну, просто вот, ну, вот это уже было. Здесь так, здесь так, здесь так, здесь это.
Это вы имеете в виду, что если почерк мастера, да, в каждом принимании решения? Я думаю, что, наверное, какие-то там, может быть, базовые вещи, какая-то логика, от себя же не уйдешь, она присутствует. Но жизнь так быстро меняется, что и ситуации абсолютно разные, что один и тот же метод под разные решения, конечно, подвести невозможно. Здесь же сочетание логики, интуиции, профессионализма, силы команды, то есть все это вместе имеет разные веса при разных вариантах решений.
Бывали случаи, когда вам какие-то решения навязывали?
Ну, конечно, бывали. Иногда ситуации возникали тогда, когда по-другому никак невозможно было действовать.
Ну, давайте поподробнее.
Какой-нибудь пример, а главное, как потом самому с этим решением жить, если вы против этого решения, но вы его принимаете.
Ну, например, я, наверное, тоже приведу пример там, из спорта, к примеру. Да, мне вот, когда работаешь сам с собой, это наиболее жесткие формы, в моем понимании. Я в хорошем смысле мазохист и держу себя в шорах. То есть, например, возникают, например, ситуации, когда ты вынужден отказаться от какого-то вида спорта, который ты очень любишь. Ну, например, я очень любил играть в футбол и до сих пор люблю. Но в связи с тем, что у меня, соответственно, оперировано колено из-за большого количества спорта, знаете, что называется, занимаешься спортом одни болезни, не занимаешься другие. Вот я выбрал те, которые связаны со спортом и с моими экстремальными видами. Я, к сожалению, в футбол больше не могу играть. И вот я вынужден, несмотря на то, что я очень люблю, играл там 2-3 раза в неделю, там, не знаю, с 10 лет, наверное, я вынужден отказаться от этого. Для меня это был такой совершенно вынужденный ход, который мне, в общем, не просто дался.
А в политике такое случалось?
Ну, наверное, история с правым делом. Просто вынудили уйти. И она была с таким очень серьезным внутренним мотивирующим фактом продолжать политическую карьеру.
Ну, то есть это было решение не ваше, но в результате решение уже было следующий этап, другая партия, и вот оно все пошло.
Ну, убрал меня справа дело Кремль. Собственно, это очевидная известная история. А вот дальнейший ход развития, это было мое же решение. Как из этой ситуации выходить? Я просто считаю, что не бывает безвыходных ситуаций, и иногда обстоятельства бывают сильнее тебя, но это не значит, что это продолжается вечно. То есть необходимо, собственно, знать и понимать, что если ты действуешь профессионально, правильно взвесил все за и против, то в итоге успех будет на твоей стороне.
Вам, кстати, интересно, я говорю сейчас о решении в политике. Вот вы, когда перешли из бизнеса в политику, мне кажется, правила игры немножко поменялись для вас. Или я ошибаюсь?
Я просто считаю, что поменялись в связи с тем, что модель, ну, как бы вот достигла в некотором смысле насыщения, экономическое и политическое, стали возникать в обществе разные сигналы, которые в некотором смысле предопределили правила игры. То есть, возможно, я их чуть раньше уловил. Причем уловил не интуитивно, как бы услышав их, а это совпало, наверное, так удачно, что мы приняли вдруг неожиданное для себя решение о том, что дальше развивать бизнес в старой модели нельзя, то есть надо продавать.
А вы почувствовали, как изменились правила в отношении вас?
Ну, на этих выборах почувствовал по полной программе, потому что мне кажется, что «Единая Россия» выбрала нас как основного конкурента, и так как относятся к гражданской платформе на региональных выборах, ну, просто жесть.
Если бы вы для себя приняли решение участвовать в выборах мэра Москвы, как думаете, было бы еще больше давления?
Я очень хотел, ну, принимать участие в выборах мэра Москвы, но мои оппоненты все правильно рассчитали, что такую большую бизнес-империю быстро перевести все активы в Россию довольно сложно. Нужно получать огромное количество разрешительных документов не только в России, но и за границей. Например, один Ренессанс Капитал у меня работает в 16 юрисдикциях. И каждый перевод требует согласования с местным антимонопольным комитетом, либо там центральный банк, кто выдает лицензию. То есть это очень сложный процесс. И вообще, кстати, если касаться выборов мэра Москвы, мне кажется, эти выборы должны войти в учебники.
Вот мне просто... Учебники по какому предмету?
Ну, по политологии. Собственно, смысл заключается этого примера, что вот как не задались, ну, выборами сложно назвать, как не задался процесс выписки лицензии Сергею Собянину на следующие 5 лет, вот так не задались с самого начала. То есть сначала меня не допустили, объявив единственные досрочные выборы в этот сезон. Затем меня вообще удивляет, вот сам попробую думаться, что кроме Сергея Собянина никто не хочет стать мэром. И об этом открыто говорят. Значит, Навальный говорит, что это у него площадка лишь стартовая, это ему не важно, в каких выборах он участвует. Лебедев то снимается, то не снимается. Митрохин, еще компания начала, заявлял, что он готов сразу стать уже замом у Собянина. Ну, там, кандидат Жириновского что-то еще заявляет. То есть фактически только один человек реально хочет быть мэром. Вот это удивительная компания. Потом, смотрите...
Странно, у нас все 6 кандидатов были в этой же программе абсолютно.
Все такой очень
же.
Хотели стать мэром.
Все очень хотят стать мэром,
ну,
да.
Я слежу по тому, что они говорят по существу, а не как они выступают. Затем, смотрите, такая еще смешная вещь, что в Москве как раз муниципальный фильтр, показал классику использования административного ресурса. Потому что ни один кандидат, включая коммунистов, не мог самостоятельно набрать. То есть всем подбросили. От КПРФ, смотрите, от «Справедливой России» шли знаковые топовые фигуры. Мельников,
КПРФ,
да. Да, но и, соответственно, Левичев, формальный лидер партии. Но смотрите, что происходит. Что кандидаты, которые реально были бы сильные, я считаю, что Хованская от «Справедливой России» – это сильный был кандидат. Андрей Клычков от коммунистов был бы сильный кандидат, которого знает Москву. Их не ставят. Соответственно, происходит ситуация такая всеобщая, веселая легитимизация процесса. Заметьте, что я был первым, когда посмотрел на все это, который так в качестве, может быть, даже стёба подсказал власти, что неплохо бы Навального и зарегистрировать в Москве и Гудкова в Московской области, потому что выглядит уже странно. И произошло, о чудо. В этом смысле меня услышали. Потому что ни Гудков, ни Навальный...
Вам легко сейчас рассуждать.
Мне тяжело рассуждать. У меня до сих пор рана не зажила, если так честно говорить.
Вы расстроены, что так вышло? Вы вообще как-то... Вот с каким чувством вы наблюдаете за этой кампанией?
Ну, ведь когда сам хотел быть мэром Москвы, конечно, наблюдать непросто за тем, что происходит, но в некотором смысле страница перевернута. Ну, что теперь об этом говорить? Поэтому мы по-своему будем участвовать в выборах мэра Москвы. Мы обратились ко всем кандидатам. Те, кто нам ответил, это и Сергей Собянин, и Навальный, и Митрохин, и, соответственно, Левичев, нам дадут квоту для наших наблюдателей. То есть мы хотим отработать технологию честных прозрачных выборов для подготовки в Московскую городскую думу. Поэтому мы сейчас провели, собственно, большую учебу. У нас больше 4000 наблюдателей по всей стране. И часть из этих наблюдателей будут работать здесь, в Москве. Плюс не забывайте, у нас почти больше, чем 70% УИКов есть свои представители в городе Москве. Поэтому мы будем активно смотреть за тем, что происходит в московских выборах.
Чувствуется печаль в голосе.
Да.
Нет, правда. Вот
грустит Михаил Прохоров, что не участвует
вот
в этой кампании.
Компания, она как бы вот где-то здесь, но тем не менее.
Если честно, есть немного еще. Но мы не привыкли останавливаться. Победа будет за нами.
Будут еще выборы мэра Москвы?
Ну, во-первых, будут выборы мэра Москвы еще, я надеюсь, когда-нибудь. Будут выборы в Мосгордуму. А главное, у гражданской платформы сейчас там очень весело происходит и в других регионах.
Ну, кстати, знаете, в чем еще проблема в московских выборах? Что настолько внимание прессы приковано к московским выборам, что реальная политическая борьба, которая происходит в регионах, она как бы незаметна.
Она, как всегда, незаметна. Мы очень редко
обращаемся. Что очень жаль.
Да, тут не будем спорить. Мы сейчас прервемся на пару минут буквально, а потом вернемся
потом
в программу
«К решению полета». К решению вернемся.
Разбор полета.
И вечера.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях представитель партии «Гражданская платформа», президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров.
Вопрос у меня про решение, наконец-то. Давайте, мы про выборы поговорили, давайте вернемся к решениям. А вам проще что решить? Что-то сделать или чего-то не делать?
Ну, конечно, нужно всегда быть в движении, на позитиве. Мне гораздо сложнее чего-то не делать, чем делать.
Так, и тогда расскажите, от чего, от каких решений вам пришлось так отказаться? Чего вы решили не делать?
Ну, вот, например...
Потому что, когда вы отказываетесь же от чего-то, всегда в обратку получаете гораздо больше, чем если вы что-то делаете.
Так вот уже до сих пор получаю. По объективным причинам не смог участвовать в выборах мэра Москвы и продолжаю получать до сих пор.
Так, а еще, может быть, что-нибудь из политической жизни?
Ну, у меня политическая жизнь относительно небольшая, поэтому вот еще в политической жизни многие мне говорили о том, что я должен был продолжать бороться за правое дело. Правда, я так и не смог добиться ответа, а как это нужно было делать. Тем не менее, это тоже мне предъявляли.
Угу.
Вот больше случаев я, наверное, уже не припомню. В общем, все-таки в политике я 2 с небольшим года. Но вот из судьбоносных, наверное, 2 таких решения, где я что-то не делал.
Решение идти на президентские выборы. Насколько для вас стало поворотным?
Ну, возможно, это было чуть не самое важное решение в моей жизни. Я даже хорошо помню, когда я его принял. После того, когда меня Кремль снес с правого дела, я поехал отдохнуть в Турцию. И мы там занимаемся спортом. Я был злой, но вы себе не представляете, какой. Просто злился на себя так, я сейчас злю себя на себя. Вот не на кого, а именно на себя. То есть я считаю, что я за все отвечаю. Если что-то происходит не так, я виноват. И как раз 24 числа прошла та известная рокировочка. Мы смотрели, я помню, был большой экран. Как раз случилось, мы там сидели просто и смотрели, что происходит. И по итогам вот того, что я видел по телевизору, я сказал, все, вот теперь надо идти в президенты. Ну и окружающие меня друзья сказали, может, хватит, ты уже доходился. Ну, я, соответственно, поулыбался и, приехав в Москву, разработал план, как участвовать в президентской кампании. Самый тяжелый вопрос был – это сбор 2 миллионов подписей. И в некотором смысле, если бы у меня не было страховой кампании «Согласие», где есть больше 15 тысяч профессиональных агентов, которые собирают, собственно, полисы, которые очень четко оформляют эти заявки, то сделать это, наверное, было практически невозможно и без 2-месячной там, с половиной подготовки. Плюс одновременно мы все-таки помогли мои коллеги-соратники, которые ушли со мной из правого дела, которые в регионах тоже сильно помогли по сбору подписей. Вот это вот решение для меня было, наверное, тяжелое, но внутри было очень как-то легко. Вот после того, как я решение это принял, у меня прям вот, если хотите, крылья у меня никогда не обрезаются, они стали побольше, наверное.
Подождите, я не поняла. Это вот вы имеете в виду тот самый съезд «Единой России»?
Совершенно верно, 24 сентября.
Вот это вот произошло, да. Мы передаем торжественно на всех на глазах, власть от одного человека,
которого все начали писать, надо валить из страны.
Вот это вот как раз съезд. Подождите, я не понимаю. И вы тогда решили, что надо идти в президенты?
Да, конечно.
Как-то вот. Мне... А логика где? Ну, правда, вы разозлились, вы почувствовали, что время пришло или что? Как
я это? Почувствовал, что это мой шанс вернуться в политику. Ну, потому что из любого тупика есть выход. Ну, и когда вас выгнали и из правого дела и не пустили на думские выборы, необходимо какой-то выход. Соответственно, выход до этого не находился. Когда я посмотрел то, что произошло 24 сентября, выход нашелся и стало опять легко и весело. Есть куда двигаться.
Хорошо. Решение выдвигаться в президент, это все-таки такой уровень уже прям совсем-совсем серьезный. И дальше начинается общение, там, в том числе там, с администрацией президента, встречи. 5 марта вы встречались уже после выборов. Вот там какие решения? Общаться, не общаться, ходить, не ходить, с кем разговаривать, что говорить?
Ну, мне кажется, вот...
Ссориться, не ссориться?
Ну, поссориться вся можно успеть. Это небольшое искусство. Как раз искусство – это уметь общаться. И мне кажется, как раз большая политика интересна тем, особенно с учетом того, что у нас сейчас происходит раскол элит, и никуда от этого мы не денемся. И вот в региональных выборах мы это видим просто воочию. Необходимо уметь слышать и общаться с разными политическими силами. Поэтому мы как раз себя не любим называть оппозицией. Мы считаем, что мы как раз альтернатива. И у нас нет обычной, что называется, критики без предложения, как сделать. Поэтому если мы с чем-то не согласны, мы всегда даем механизм или предлагаем решение, как решить тот или иной вопрос. Поэтому чем больше у тебя есть возможностей довести в кабинеты даже оппонентов свою позицию, этим надо пользоваться. Ведь элита страны, она возникает в процессе общения, ну, там, пусть конфликтного или бесконфликтного. Поэтому мы у себя с коллеги меня поддержали, что мы будем общаться с любыми политическими силами и с любыми чиновниками, если даже наши позиции не совпадают. Потому что, как известно, в политике взгляды иногда часто меняются. Изменения ситуации могут произойти почти любые в новом глобальном мире. Мир очень нестабилен. И то, что вчера казалось невозможным, завтра окажется единственным спасительным, что называется, кругом. Поэтому мы за диалог с любыми политическими силами.
Поскольку уже вот это вот мы, вот сейчас, давайте мы уйдем от политики ненадолго, мы потом
Хорошо,
вернемся.
Пожалуйста.
Вот здесь, в этой программе, была ваша сестра у нас в гостях, и мы спрашивали, а у нее каким образом принимается решение, когда к вам обращаются за помощью? Вот вы как принимаете эти решения? Когда вам говорят, помогите, там кто-то умирает, кто-то еще что-то, вот вы же можете помогите. Как вы принимаете решение?
есть личная часть, о которой я не говорю никому. Это мое личное, и когда ты занимаешься помощью или благотворительностью, об этом вообще говорить не стоит. Пусть говорят дела за тебя, это не скромно, потому что когда человек от первого лица бьет себя в грудь и кричит, посмотрите, в каком количестве людей я помог, это, в общем, называется уже не внутренняя потребность помогать людям, а либо пиар, либо политическая целесообразность. Поэтому о том, чем я делаю, я никогда не говорю, говорят другие люди. Общее правило следующее, мы его неплохо отработали в Норильске. Всем помочь, к сожалению, нельзя, поэтому мы создали, вот еще помню, в Норильском никеле такой совет из очень уважаемых людей, вот с безупречной биографией и репутацией, которые рассматривали вот заявки от людей, которым плохо, и принимали решения. Мы лишь говорили о том, какую сумму денег мы выделяем. Вот с точки зрения помощи людей мы сделали точно такую же форму, где люди с безупречной репутацией принимают решение, кому помогать, кому нет. Потому что всем помочь, к сожалению, невозможно. И даже самое богатое государство тоже не сможет помочь всем.
Поэтому... же не спрашиваю про процедуру. Процедура более или менее понятна. Я не прошу вас рассказывать
про свои
о том,
личные
как,
дела.
Вы помогали. Просто вы внутри себя как-то же тоже принимаете это решение.
Ну, конечно.
Вот
несомненно.
Здесь, вот при том, что мы действительно никогда никто не сможет всем помочь, да? Но вот как-то же это происходит.
Ну, я же живой человек, есть вещи, которые меня больше трогают или меньше трогают. Поэтому там, где они меня трогают больше, я помогаю лично.
А, можно тогда про мы, но вернемся к...
Нет, политики еще рано. Подождите, у меня еще один вопрос не про политику. Тут очень много этих вопросов, на самом деле. Я уверена, что вам их задавали много раз. Вот спрашивают, почему вы до сих пор не женат. Это тоже решение?
Вот сейчас я недавно был в Ростове. Меня спросили тот же самый вопрос. Почему я до сих пор не женат?
Ну, это же решение, наверное.
И я вспомнил одну реальную историю. Она была фантастическая. Вот мы познакомились в Сочи. Была девушка, ростовчанка. И у нас не роман был, но я, в общем, не знал, чья она дочка. И выяснилось, что она была дочкой одного из руководителей Ростовской обкома партии. Это я узнал только через год, когда она пригласила нас вместе с друзьями в гости просто. Мы приехали, и после этого я подвергся довольно сильному давлению со стороны родителей с использованием некоторого административного ресурса. Может быть, вот я рассказал как раз в Ростове об этой истории. Я, честно говоря, не чувствую, что внутри себя это как-то оставило у меня след. Но, может быть, это такое жесткое принуждение тогда и как-то вот и сработало. Но если говорить серьезно, то мне кажется, что вот жениться без любви довольно пошло. А так как вот это чувство пока до конца не завладело мной, я просто считаю, что делать неправильно.
Вы что, никого не любите?
Ну, точно люблю, но вот пока не в формате заведения семьи. А то, что я люблю своих друзей, у меня их много, то это очевидно.
Что ты смеешься, Ир? Ты первая начала эту тему. Я просто уточнила. Это же важно.
Нет, тема интересная. Гораздо более интересная, чем политика.
Нет, на самом деле, ну это же... Подождите, у меня просто в голове абсолютно сформировано, что если человек не женится, это какое-то внутреннее решение. Вот это решение было озвучено. Вот и все.
Ну, смотрите, еще все-таки надо посмотреть, что я в некотором смысле рано стал кормильцем. И поэтому у меня было очень мало свободного времени. В том смысле, что я и учился, и работал, и потом еще, будучи студентом, пошла кооперация. То есть я, в общем, 16 часов находился вне дома. У меня было не так много времени. А в момент, когда уже ты повзрослел, у тебя возникают возможности. Вот тот период романтичных отношений, когда ты его пропустил, видимо, потом это уже сделать значительно тяжелее.
Можно мы пока еще не будем возвращаться к политике?
Что
я хочу просто спросить, подождите. Вот вы же служили в армии.
Служил.
А потом вы пошли в финансовую академию.
Нет.
Ну вот.
Я поступил в 82-м году, и в конце 82-го года был издан указ, сейчас называется указ предбюро. Тогда было, я попал в первый андроповский призыв. То есть после окончания института, первого курса, всех брали в армию. Поэтому как раз вот 83-й год я попал как раз в первый призыв, когда студентов стали призывать в армию. Служив 2 года, я вернулся на второй курс.
А, вы вернулись и просто стали дальше учиться. Да. То есть никаких решений на тот момент вам не приходилось принимать, что делать дальше после того.
Почему же решение было? Были возможности откосить от армии. Для себя я это считал ненормальным. Кое-кто из моих одногруппников лазейкой воспользовались. Ну, а мы с Хлопойным, с моим ближайшим приятелем, приняли однозначное решение, идем в армию. Значит, по-другому быть не можно.
Пацаны.
Можно теперь к политике вернемся? Про мы в политике. Как вы принимаете решение, кого поддержать и с кем работать в политике? Потому что это же тоже такая очень тонкая вещь.
Ну, есть вещи, которые ответственность лидера, а есть вещи коллективные. Мы это обсуждаем на политсовете или на Федеральном гражданском комитете.
Угу. То есть там, например, Евгений Ройзман. Для вас он кто? Как было решение это принято? Что-то вот мы с Евгением Ройзманом.
Мне неоднократно спрашивали этот вопрос, и до выдвижения Жени я говорил о том, что это его решение. Если он его примет, то и я лично, и партия «Гражданская платформа» его поддержит.
Хорошо. А в истории с Урлашовым?
С Урлашовым такая же ситуация. Мы своих не бросаем. Например, мои адвокаты занимаются сейчас защитой Урлашова вот в настоящий момент. Потом мы сейчас собираем подписи о том, чтобы ему была изменена мера пресечения. Потому что мы считаем о том, что человек, который никуда не скрывался, или есть подозрение о том, что могла быть взятка, хотя если посмотреть уголовный кодекс, то должно быть два факта. Первая должна быть взята с поличным, чего не было, потому что деньги, которые были подготовлены, никто за ними не вышел. А во-вторых, должны быть, ну, в некотором смысле, прямые доказательства. Есть только доказательства из разряда того, что есть человек, который уже два раза участвовал в постановочных действиях силовых органов до этого. Поэтому доверие к этому факту у меня невысокое. Поэтому мы хотим и не хотим давить на правоохранительные органы, должен решать суд. Но мы хотим, чтобы это было публично, чтобы человек имел возможность хотя бы быть под домашним арестом. Потому что он не представляет угрозы ни для чего. И мы надеемся, что все-таки нам удастся довести эту позицию как публично, так и легальным путем.
Вы сказали, мы своих не бросаем, а понятие «свой-чужой», оно тоже какое-то решение, ведь внутреннее?
Внутреннее решение есть, что у каждой партии есть внутренняя этика определенная. Да? Соответственно, мы каждому действию нашего члена партии или соратника, ну, оцениваем его, да, и после этого принимаем решение. По каким-то вопросам я могу принять лично. У нас, например, разные позиции от того, кого поддерживать, кого не поддерживать. У нас нет такого, что партия должна идти члены партии или принимать одно и то же решение. Ну, к примеру, у нас были разные мнения, там, поддерживать Навального или не поддерживать. Сестра моя высказывалась за, у меня другая позиция по этому поводу. Я просто считаю, что поддерживать человека, который вольно или невольно участвует в лимитизации выборов, не надо, ну
вот
такая же у нас позиция.
Вы хотели участвовать в выборах.
Я хотел участвовать в выборах, но в некотором смысле, когда тебе власть докидывает голоса для того, чтобы участвовать
так
в выборах.
Так и вам бы тоже докинули.
Я бы собрал бы сам, мне не нужно ничего было
докидывать.
Муниципальных депутатов я бы собрал бы сам.
Михаил Ильич, ну мы этого не знаем.
Давайте,
к сожалению, об этом мы уже не узнаем.
Да, вот давайте без сослагательного наклонения. Понятие «свой-чужой» лично для вас, каким образом возникает? Это тоже какое-то решение или это на уровне какого-то чувства все-таки?
Ну вот, что касается бизнеса, у меня просто было вменяемые все мои, невменяемые не мои. В политике то же самое.
А если доходит до суда и надо делить бизнес, это уже меняется решение или нет?
Нет, не меняется.
Ну вот, например, Ходорковский, он же не свой.
Смотря для кого?
Ну, для вас. Я же вас спрашиваю. Ходорковский, он же не свой для вас. Но вы его, тем не менее, поддерживаете. Ну, сейчас, по крайней мере.
Я, во-первых, поддерживаю в некотором смысле гражданское общество. Да? И второй приговор по Ходорковскому. Я считаю, что он был политически ангажированным. И, соответственно, моя позиция была всегда о том, что Ходорковского и Лебедева нужно освободить. И желательно бы посмотреть, собственно говоря, каким образом принималось решение по второму делу.
Здесь ничего личного?
Просто... Ничего личного нет.
Так сказать, просто бизнес?
Нет, просто я считаю, что человек, собственно, который сидит столько лет в тюрьме, выросли дети, которые росли без него, мне кажется, первого срока более чем достаточно. вот более чем достаточно, и поэтому это просто и гуманная позиция человека, который выступает вообще за то, чтобы у нас экономические преступления карались гораздо мягче, чем преступления против личности. А с Советского Союза у нас, к сожалению, в этой части ничего не поменялось. Когда расхищение социалистической собственности было более злостным преступлением, чем просто преступление против человека. И ничего, кстати, у нас пока не поменялось.
А в общении, в разговоре, в каких-то встречах публичных, непубличных, с властимущими, не знаю, с Кремлем, с президентом, как вы принимаете решение, вот, ну, что-то хочется сказать, но вы понимаете, наверное, что так нельзя с президентом говорить. Вот здесь какие-то такие мимолетные решения.
Они... Система сдержек и противовесов.
Да, как это происходит?
Слушайте, ну, мне кажется, и с любым человеком приходится сдерживаться, находить компромиссы. С детьми, например. Ну, я много раз видел, ну, у меня племянница росла, да, в том числе, когда с детьми хочется что-то делать, но приходится сдерживаться, да. Хотя, в общем, интуиция подсказывает вроде как другое. Здесь есть политическая целесообразность. Потому что политика – это искусство возможного. Поэтому из каждой встречи с любым человеком нужно стараться взять возможное для того дела, которым ты занимаешься.
А сейчас, наблюдая, как происходит политика и политическая борьба в регионах, какими методами, что там происходит, вы не сомневаетесь в своих решениях политических? Потому что правила игры, они меняются вот на ходу постоянно. Никогда не знаешь, что еще может произойти с тобой.
Это точно. И в среду у нас будет представление доклада. Мои коллеги по Федеральному гражданскому комитету Борщевский, Любимов и Шахудинов будут как раз представлять доклад на эту тему. Чтобы не отнимать хлеб у моих коллег, всех приглашаю в среду в 12 часов в Интерфакс. Мы как раз расскажем подробно о том, как гражданская платформа, собственно, по полной программе почувствовала на себе прелести так называемой новой политической реформы.
Но вы в своих решениях не... Ну, вы не чувствуете, что там, может быть, там зря? Может быть, не нужно было этим всем заниматься?
Знаете, сейчас идут выборы, и мы нацелены на максимально эффективный результат. Вот по итогам выборов надо будет сделать уже по здравому размышлению анализ, и, возможно, где-то мы сделали ошибки, где-то, может быть, слишком резко выступили, может быть, кого-то слишком сильно напугали. Но просто объективно говоря, если рассмотреть, вот вы увидите, что будет в докладе, что так, как борются с нами, не борется ни с одной партией. Потому что думские партии давно уже входят в Единую Думу, и они, так сказать, очень хорошо встроились в существующее политическое поле. И прекрасно я понимаю о том, что текст доклада – это политическая конкуренция без сменяемости власти. Это вот как раз замечательно, входят думские фракции в нее. Значит, почему мы? Потому что мы являемся тем самым социальным лифтом, который ищет настоящих политиков, и мы их растим. И у нас есть несколько имен, которые появились на политическом небосклоне. Это Александр Филиппов в Владимире, это Алексей Кошелев в Забайкальском крае, это и, например, Владимир Егоров в Красноярском крае. То есть мы реальный социальный лифт, который пытается консолидировать элиты. Второй источник, который важный для нас, это, в принципе, деградация Единой России, которая из, ну, условно говоря, центристской партии превратилась в партию такого левого толка, иногда левее, чем даже КПРФ. И разумные люди, они тоже ищут выход своим политическим взглядом, поэтому идет отток из «Единой России» в нашу партию как реальную альтернативу действующей власти.
И вы понимаете,
я думала, что из «Единой России» идет отток в «Народный фронт». Оказывается,
разумные люди приходят к нам, мы смотрим, но очень много ярких людей, которые разочаровались в «Единой России» в связи с тем, что за последние два года, ну, на мой взгляд, она сильно деградировала. Поэтому это нормальный процесс, это нормальный политический процесс консолидации элит, наиболее остро они идут в регионах.
А какой у вас вообще горизонт планирования относительно собственного политического будущего? У вас есть какие-то решения, которые вы уже приняли для себя, там, условно, в следующих президентских выборах я опять буду участвовать?
Горизонт планирования... У меня сейчас 10-15 лет. Значит, правда, справедливости ради, больше 8 лет я на одном месте нигде не был. Поэтому вот если брать научный цикл, то вот
раньше 8... Раньше два президентских срока, в принципе.
Так больше 8 лет не надо.
А можно я перед...
Про любовь?
Нет,
давай.
Конечно, про любовь. Какое влияние на вас имеют ваши близкие люди, когда вы принимаете решение? Вы как-то с ними советуетесь? Вы воспринимаете то, что они вам говорят? Или это...
Когда мне нужно посоветоваться, иногда даже близкий человек, ну, как моя сестра, если даже иногда она... К примеру, тема не ее, но она интуитивно и, будучи филологом, обладает очень хорошей логикой. Когда я излагаю некоторую логику, она может мне подсказать, что вот на ее взгляд вот здесь вот, например, есть какой-то сбой.
Ну, бывают решения, которые не с которыми вы приходите как за советом, да, которые, вот, например, ну, публично известны, что вот Михаил Прохоров, например, должен принять какое-то решение. И вот вам звонят, там, звонит ваша сестра, например, или там близкие друзья, или еще кто-то говорит, не делай этого, или там, делай это. Или вот как вы вот на близких реагируете? Вы просто, вы начали программу с того, что вы говорили, что вы все время принимаете решение, для вас это как дышать. Вот...
Скажем так, принимать абы какое решение, компетентное решение, две большие разницы, что называется. Поэтому мнение человека, который ну, ко мне искренне относится, и тот, который может быть компетентен, я с удовольствием выслушаю. С удовольствием. И в некотором смысле я не могу разбираться, как и любой человек, во всех вопросах. Поэтому поддержка команды и близких людей мне очень важна. Это как раз избавляет от большого количества ошибок. Одно дело любить, принимать решение по тому или иному вопросу. И совсем другое – это принимать компетентное решение, потом его реализовывать и добиваться результата.
От большого количества ошибок. То есть ошибки какие-то большие все-таки были, о которых вы, может быть, жалели, что приняли именно такое решение?
Вы знаете, вот это неизвестно. В данный конкретный момент неизвестно, что является правильным решением, а что является ошибкой. Я вот приведу пример с моим походом в армию. Общее мнение было среди студентов, ну, терять 2 года, ну, зачем, когда вот это произойдет? А выяснилось, что это было ключевое решение в моей жизни с точки зрения, там, ну, на следующие, как минимум, 25 лет, а может быть, на всю жизнь. Смотрите.
С кем мы познакомились?
Нет, не в этом дело. Не познакомились. Просто мы увидели такую настоящую жизнь. После 2 лет совершенно взрослые люди, не просто там московские мальчики, а пришли взрослые люди, которые посмотрели, как устроена жизнь. В армии там всякое было. И драться приходилось, и ставить себя, и показать, что тебя нельзя нагнуть на что-то. Это такая суровая школа жизни. Потом, когда мы вернулись в институт, у нас была армейская закалка. То есть у нас было интересное чувство локтя, что внутри группы мы могли там, между собой конкурировать, но по отношению к внешним силам мы выступали как единая сила. И фактически к концу 2-го курса мы взяли под управление... Весь институт. В некотором смысле, я полагаю, армейская выучка и много очень ярких людей.
Я все-таки прошу прощения, что я вас перебиваю, просто у нас минута до конца. Вы на мой вопрос так и не ответили. То есть про горизонт планирования вы объяснили, но, например, про то, есть ли у вас уже решение баллотироваться на следующих президентских выборах или нет.
Это решение я приму по итогам думских выборов 2016 года. Мы сейчас строим нашу партию. И в зависимости от того, насколько она будет пользоваться поддержкой избирателей, надо принимать решение.
И последний вопрос, очень коротко, традиционный тоже вопрос для нашей программы. Над каким решением вы сомневаетесь, раздумываете сейчас?
Вот сейчас конкретно?
Mm-hmm. Вот сейчас конкретно.
Ну вот самое главное решение, я думаю, вот сейчас я закончится эту передачу, у меня есть еще одна встреча, и чем бы мне заняться потом? То ли пойти поесть, то ли потренироваться. Для меня это очень важное решение.
Спасибо большое. Это был Михаил Прохоров.
Спасибо большое за эфир.
Да, спасибо. Михаил. Всем успехов.
Счастливо.
Разбор полета.